начинаем нашу передачу. И еще раз представляю нашего гостя. Это Михаил Ефремов. Привет, привет, Миша, очень рада видеть.
Рад прийти. Спасибо, что пригласили.
Труппа господина Хорошего у нас потихонечку распределяется.
Ну, значит, следующий Орлов после.
Да. Все, к сожалению, песня кончилась.
Как песня?
Орлов сказал, что больше никогда не придет на «Эхо Москвы».
Ну, знаете, вы «Эхо Москвы» такая... Да. Организация, которая некоторых шпыняет.
Ну, знаешь, это отдельная история. Может быть, потом закончится эфир, я тебе расскажу. Был Андрей Васильев в пятницу. Сейчас у нас Михаил Ефремов. Повторю, что с Андреем Орловым мы товарищи, добрые друзья, и мы не рассорились, ничего.
Это он просто кокетничает.
Там разные есть обстоятельства, ну, бывает. Короче говоря, Миша, во-первых, ты получил ТЭФИ.
Да.
Это неожиданно.
Второй раз.
Да.
За что я очень хочу сказать огромное спасибо. И считаю, что это его ТЭФИ. И вообще вот то, что я сейчас вдруг... Я еще уже артист года по версии JQ.
Угу.
Это все... В этом во всем виноват Григорий Михайлович Константинопольский. Великий русский кинорежиссер, который иногда думает, что я это его альтер-эго. И поэтому...
Ну, кстати, актер неплохой.
Он очень хороший писатель и очень хороший режиссер. Другое дело, ему юмора иногда не хватает по жизни. Но... А так он прекрасен. Вчера мы как раз и... Почему у меня такой голос севший немного? Потому что мы его вчера праздновали, Гришу Константинопольскую. Вместе как раз с Андреем Васильевым, вместе с продюсерами, Игорем Мишиным, Юрием Сапроновым мы вчера... отмечали как раз эту ТЭФИ, которую мы все считаем, что принадлежит все-таки Грише.
Ну, напомню, эта работа действительно совершенно отдельно, особняком стоит,
да,
скажем так.
На
такой, такой вставной зуб сегодняшнего телевидения.
Четырехсерийный фильм «Пьяная фирма», который, когда шел на канале ТНТ, этот рейтинг был даже больше, чем в федеральных каналах.
Ну, потому что, на самом деле, это было событие. Потому что это абсолютно альтернативное кино. Кино, которого сегодня не увидишь. То есть, даже не знаешь, в каком жанре. Это такой кислотный трэш. В главных ролях Михаил Ефремов. Иван Макаревич. Совершенно потрясающий, да, великолепный.
Потом там
Лиза Боярская, совершенно неожиданная. И вообще весь фильм решен...
И Андрей Васильев там играл милиционера.
Андрей Васильев, да. Ну, если мы с этого начали, давай немножко тогда расскажи про эту работу. Она вообще как рождалась? Это же оригинальный сценарий.
Хочу сначала рассказать про мои взаимоотношения с Гришей. Давным-давно в клубе «Маяк» поздно вечером он мне сказал: «Ты сыграешь у меня бешеную балерину?» И вот иди ты. Он говорит: «Ну на, возьми, почитай текст». Дал 8 страниц текста. Я прочитал сразу, ему перезвонил и говорю: «Да, хорошо, я даже ничего, только 2 условия. Телетекст, ну, чтобы не учить
Суплер.
Все вот это. И оператор «Апельянс». Гриша пошел на эти условия. Мы сняли этот фильм за 8 часов у него дома. Ну, маленький вот этот «Бешеный балерин».
Это назывался фильм «Кошечка»,
«Кошечка»,
если я правильно
«Кошечка»,
помню.
Там...
Такой несколько новелл, моноспектакли таких маленьких.
Единственный, кто учил там текст, это Стычкин.
Молодец какой.
А
Сухоруков я тоже помню, да.
Тоже
да,
телетекст
да,
был
да,
Сухоруков.
Да.
И у Стрижину.
Но все равно, когда там, конечно, гвоздь программы, это «Бешеная балерина».
Гвоздь программы – это Гриша Константинопольский. Я вот точно говорю, это человек, который... Ну, он не выпендривается, а в то же время выпендривается. Вот я не могу объяснить. Он как бы интеллигентный человек, а в то же время как, вот то, что он делает, какой-то все время неожиданные какие-то заходы с разных сторон... Вроде бы все как бы все по-человечески, но бабах. У меня есть какой-то сценарий про то, как космонавт на Луне остался. Ну, это такие вот ходы, они интересны.
Нет, у него все работы интересные, начиная с самой первой, 1990-е годы, $8.5 долларов. Да?
$8.5 долларов, там была прекрасная песня, очень современная, на мой взгляд. «Матильда», да-да-да-да-да-да-да-да. Надо было посмотреть где-то.
А почему ты сказал, что ему юмора не хватает? У него как раз настолько, или по жизни бывает такое?
Я его просто подколол. Гриша, у тебя огромный юмор.
Да нет, Гриша, у тебя нет чувства юмора совершенно. Я это знаю сама. У нас тоже печальная история с Гришей, ты знаешь?
Ну, вообще, всех людей, которых я знаю, все печальные истории с Гришей. Только у меня хорошие истории.
Фу, ты сплюнь, на самом деле. Ну что ж, у нас получился первый дифирамб, мы пропели Григорию Константинопольскому. Второй. Выбирай ты сам.
Ну, второй дифирамб. Ну, Вася и Алуша, это все и так знают, что мы дружим там лет 40 уже. И вот вместе делаем сейчас художественную самодеятельность, mm-hmm. которая будет 7 и 8 ноября к столетию нашей этой социалистической mm-hmm. революции. Как раз будет вот эта
это программа. Известие Холл, да?
В Известие mm-hmm. Холле 2 по 50 оттенка красного.
Угу. Это очень интересно, потому что мы как раз... У нас Андрей был в Василии в пятницу, мы тоже про это говорили. И обратили внимание, что, пожалуй, это единственное культурное событие, посвященное столетию Октябрьского переворота или Октябрьской революции. И это, конечно, удивительная вещь, удивительный вопрос.
Ну,
от
вот,
чего же это?
Я могу на «Эхо Москвы», да. вот это приятно мне даже, да. сказать что-то про Киву.
Ну-ка, давай.
Это я подсел на канал «Царьград».
Опа!
Потому что единственный канал, в котором действительно Норкин сажает каких-то историков, и они рассуждают о том, что было 100 лет назад
так.
в эти дни. Ну, могли бы «Красное колесо» тоже читать, Солженицынское где-то. Но как-то действительно мне это странно, потому что это событие, которое вообще в мире поменяло все. И как-то мы что-то
его не
отмечаем.
Очень странно, потому что как бы говорили про это, когда накануне года все говорили везде, что это год столетия революции. А как оно пришло, это столетие, все притихли.
Ну, может быть, просто ассоциаций много, я не знаю, может, слово «революция» пугает.
Может
Тут
быть.
Тут масса всяких, может быть, идей, но как-то действительно все это тихо так проходит.
Я думаю, что, скорее всего, то, что, о чем говорил Андрей Васильев, что, скорее всего, государство наше так и до сих пор не сформулировало, как, собственно, к этому относиться. Это как бы позитивное событие или негативное событие?
Это историческое событие. Что там позитивное, негативное? Оно, это дальше уже. Оно случилось. Дальше 74 года
отмечать?
Мы жили
в Морке. Что делать? Историческую реконструкцию? Зимние брать? Ну?
Ну, как-то же взяли же зимний в этом... Нет, Рейхстаг
так.
в Грозном.
Да, да, пластиковый.
9 мая,
да,
да.
Да, да.
Можно было тоже там что-нибудь придумать. Но я думаю, что просто... И так проблем очень много у людей. Еще что-то вспоминать, еще что-то праздновать. Нет для этого никаких ну... Никаких обстоятельств, ну, угу. ну, нет, для, ни денег, ни веселья,
ну,
ничего.
Ладно, на праздник у нас денег хватает всегда. Если уж торжества, так торжества.
Ну, я не думаю.
Ну, вот недавно, вот что у нас были, какие торжества?
День Москвы.
День Москвы. Были торжества. Ну, еще какие? Концерты за каждым углом, за каждым углом.
У меня не было в Москве в эти дни.
Да. Или вот, допустим, был в Петербурге крестный ход какой потрясающий.
А, вот когда они все по Невскому проспекту.
По Невскому проспекту, нет, Матильде в том числе, да. Так что нет, с праздниками у нас все нормально. Или вот 12 июня были реконструкции на Тверской.
На Тверской, да, да, да.
Да, где вот были там и казаки тебе, и попы.
А где сейчас странно, что у вас нет казаков.
Где?
Казаки же везде.
Ты хочешь, чтобы пришли?
Ну, вообще с казак... Или с казаками, как же говорить?
Казаки, казаки.
Ну, вот у меня... Давай второй дифирам.
Третий уже.
Третий уже дифирам пропоем Сереже Шаховцову, моему однокурснику, который настоящий казак из станицы Спокойная, Ставропольского края. И мы туда пару-тройку раз приезжали. И с Мишкой Гривым, и с Никитой Высоцким. Угу. И там вот действительно, там просто это клево и здорово. Правда, Диму Смолева, молодого артиста от «Современник», приняли в казаки. Ему по спине нагайкой дали так, что у него потом шрам там остался.
Это было типа посвящение?
Это типа посвящение в казаки. Но он, угу. поскольку когда атаман говорил тост, Дима что-то там... Ну, и вы решили посвятить. Так что у нас в «Современнике» есть настоящий... казачий артист.
Очень хороший казак был в фильме «День выборов». Это Кортнев.
Кортнев, да, прекрасный, да, Леша. Но Леша был вот недавно, когда было 90 лет отцу моему, он приходил к нам в Кремль, пел песни. Спасибо ему огромное.
Как прошли юбилейные торжества в честь Олега Николаевича?
Ну, у меня дифирамбы, я вот если уж по-серьезному, да. то, конечно, надо дифирамбы петь сначала маме, которой 18 сентября исполнилось 90 лет, ой, 80 лет,
uh-huh.
а 1 октября папе 90 лет. И надо сказать, что в художественном театре был замечательный вечер, который сделал Николай Лаврентьевич Скорик, и артисты и друзья театра сидели на сцене, открылся занавес, и в зале были большие фотокарточки Олега Николаевича, uh-huh. и артисты там ходили, читали Чехова. Это было очень круто. Меня там не было, потому что у нас было в это время в Кремле. Но там просто больше народу. И, ну, как-то вот, когда о Ефремове начинают говорить, как-то снимаются все вопросы. Вот современности, как-то все понятно.
Мне тоже понравилось, как отмечали. Я, правда, вот на этих вечерах не была, я видела только репортажи, да, и понимала, что мне показалось, то, что я видела, что была очень выбрана точная интонация, да, и кремлевская, и в Амхате тем более. И я тебе скажу то, что я, мой дифирамб передачи, которая была на Первом канале, которую вели Максим Галкин и Юлия Меньшова, меня просто поразило, потому что я привыкла к тому, что там обычно такая, ну, как немножко попсовая такая атмосфера, и герои такие. Вот как мне понравилась эта передача, мне кажется, было здорово. Мы просто молодцы. И то, что и Настя там была прекрасная.
Ну, и Максим, и Юля, они с ними легко общаться.
Юля вообще
мхатовская. Детей продержали в гримерке 3 часа и не дали станцевать.
А хотели?
Да? Очень они хотели, они готовились, не дали станцевать им. И, в общем, они расстроились. Но мы пошли к Ивану Урганту и станцевали.
Миш, ну давай немножечко поговорим все-таки про Олега Николаевича. Тем более, действительно, его хотелось вспомнить. Если говорить... Даже не знаю. Ну, давай так спрошу. Вот то, что касается именно политики, Ефремов и советская власть. Вообще, эта тема...
Ну, вообще, Олег Николаевич коммунист.
Да, обсуждалось вообще? Он каким-то образом
очень
говорил?
Очень точно сказал. Фильм такой про него сделал Леня Парфенов лет 5 назад. «Вещи, Олег».
Да.
И там очень точная фраза у него была, что... Вот это, вот Ефремов и был социализм с человеческим лицом.
Да.
Вот он олицетворял социализм с человеческим лицом. Он такой, ну, и если говорить о политике, конечно, он социал-демократ абсолютный.
Он очень любил, я помню, Горбачева.
Ну, они дружили.
Да,
они просто дружили, когда Горбачева, значит, отодвинули от всех этих своих и его постов михаилосергиевских. И его Олег Николаевич пригласил на день рождения очень, и стал теснее общаться с ним.
А как он вообще относился к этим переменам политическим совсем, когда социализм с человеческим лицом канул в лету, и страна стала совсем другой страной? Вот, собственно говоря, как насколько ему было понятно, что происходит?
Я имею в виду 90-е годы. Он поставил Бориса Годунова и 3 сестры, его потрясающие спектакли. В одном я даже участвовал, в Борисе Годунове. Это вот это такой был.
Кстати, Солженицын наставил тогда.
И Солженицын, Олень Шалашов, да. И Солженицын приходил к нам на спектакль, смотрел, и мне сделал замечание, потому что я играл начальника лагеря, который там в первой сцене с похмелья просыпается и теряет пистолет. Ну, очень смешная роль-то. А Солженицын мне сказал, что вы комиковали.
Вы дружили с отцом всегда, или у вас были периоды? Когда...
У нас всякие были периоды, но у нас никогда не было скандалов. С моей стороны, может быть, были. Я все-таки более максимальный человек. Да нет. Ну, вообще, что и Настя, что и я, мы про него очень много поняли, когда вот он умер. И мы сидели у него в квартире 8 дней. Ну, мы ждали, пока театр возвратится из Тайваня. И как-то он... Ну, он космический человек. Это мы так вот поняли, когда его не стало. Когда он был просто папа добрый. Просто добрый. Ну, мудрый.
Да, да.
Добрый. А когда... А потом просто он увеличился так, что мы даже и замолчали, не стали вспоминать.
Ну, кстати, этот эффект тоже интересный. Я про него тоже говорил Никита Высоцкий. Что с тех пор, как отца не стало, я его узнал совершенно вот по-другому.
Но Никита, все-таки он фонд, и музей, и фильм. Все, что он делает, он, ну, это действительно очень большое уважение у меня вызывает. Но мы друзья с Никитой же еще. Вот скоро будет «Своя колея».
Будешь выступать-то?
Я хочу спеть песню «Страшно, а жуть».
Хорошая песня, да, очень актуальная.
Она сказочная.
Как ты думаешь, все-таки в чем был секрет вот этой безумной народной любви к Олегу Николаевичу? Это вот его обаяние такое, сила его обаяния такова?
Ну, сила обаяния, конечно же, партнеры и товарищи, и Эфрос, и весь «Современник», и Волчек, и Табаков, и Кваша, и Толмачев. Ну, это вот какая-то так, они вот дети 20-го съезда, они как-то так вот... В 56-м году был 20-й съезд, «Современник».
Тут надо, кстати, понимать, что по тем временам создание «Современника» это абсолютно был вот такой авангардизм. Потому что совсем другой театр был тогда в части, и то, что сделал Ефремов, там тогда даже по-разному к этому относились, называли это шептательным реализмом.
Шептательный реализм, да, был, да, такое, да, слово, но дело в том, что первый спектакль «Современника», вот сейчас все говорят, что «Вечно живые», «Розов».
«Матросская».
«Матросская тишина» был первый спектакль, и его запретили.
Угу.
И слава богу, что Олег Павлович потом
установил историческую справедливость.
Да, да, действительно, mm-hmm. потрясающий был спектакль, где Володя играл Машков, где mm-hmm. Филипп Янковский, классный.
А в той «Матросской» играл Евстигнеев,
да,
и Кваша.
Да, 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 да. Mm-hmm. Тот спектакль очень хотелось бы увидеть, посмотреть, но это не посмотрим.
Ну, кстати, по-моему, про него как раз Галича генеральная репетиция.
Да, 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 да.
История вот этого не случившегося.
Гинзбург, Валерий Аркадьевич mm-hmm. мне как раз генеральную репетицию передал.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Я первый раз прочитал и узнал об этом от Валерия Аркадьевича, mm-hmm. ну, который братом был mm-hmm. Александр Галич, mm-hmm. и оператор фильма «Когда я стану великан».
Mm-hmm. Как все вообще завернуто.
Да, очень все такое глубокое.
А вот такой вопрос. А когда Олег Ефремов признал артистом Михаила Ефремова? Сказал, а вот это ничего.
Ну, когда роли стал давать. Ну, я не знаю.
Но он ходил, подожди, когда вот ты учился, он ходил на твои там спектакли, на экзамены,
нет,
смотрел тебя в отрывках?
Нет, он пришел на спектакль, причем они пришли с Сергеем Санчем Евстигнеевым, с Рощиным, они пришли на 7-й под Геракла.
Mm.
Вот это я помню. Потом мы собирались, мы студийцы тогда еще были, они с нами часа два поговорили.
Это типа «Современник 2» когда?
Да, да, да.
А до этого не приходил?
По-моему, нет.
Ты не читала ему ничего?
Нет.
А кто тебя готовил в институт поступать?
Готовила мама.
Ага.
Ну, как готовила, тоже. А что там готовить-то? Это же профессия такая, она либо есть, либо нет. Это как кофе готовить. Либо ты умеешь, либо нет.
Ну, все равно надо читать басню, прозу, стихотворение.
Ну, басню я могу и сейчас прочитать.
Какую ты
читала? У меня была басня «Паук и гром».
Батюшки свет, это что ж такое?
Это Крылов, она была выбрана из огромного наследия Ивана Андреевича Крылова по причине, что это самая короткая басня Ивана Андреевича Крылова.
Помнишь ее?
Значит, перед окном был дом, ударил гром, и со стены паук вдруг стук, упал, лежит. И шепотом сквозь зубы вот что шипит. Когда послом я создан был бы Зевесом, ходил бы лесом, меня бы гром, тряся окном, и даже дом с стены не смог бы спихнуть. Нас чаще с высоты стараются свихнуть.
Браво! А ты прям тогда так же читал гениально, как сейчас?
Нет, там была очень смешная история была перед конкурсом, потому что мы с сестрой жили на даче в Серебряном Граду, как дача, там была комната и полверанда. И мы пошли купаться, и я показал сестре, как нырять по-ялтински под бивного. Но я не понял, что это не море, а канал, а там шлюзы открыли, вода ушла, и я, в общем, лицом пропахал все дно. И пришел на конкурс с синяками, с какой-то губой рваной, здесь в этих в примочках каких-то, в пластырях.
И эту басню читал?
Нет, до басни я сказал проза. Михаил Зощенко, «История болезни». Откровенно говоря, я предпочитаю болеть дома. Конечно, слов нет. В больнице можно осветлее и культурнее, но, как говорится, дома и солома, и дома.
Видите, замечательный какой репертуар у Михаила Ефремова был при поступлении.
На самом деле, сейчас его читаю
комедийного артиста. Ну.
Да я не знаю, что такое комедийный артист на самом деле. По-моему, ну как вот и Шекспир, и Чехов, все очень смешно на самом деле.
Но все-таки нет, в юности все-таки Миша Ефремов был таким героем-любовником.
Романтиком.
Да, Дубровский, да. Потом вот играл с мамой же, вы играли спектакль «Привидение».
«Привидение», да, да, если они еще двигались.
Да, 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 это же совсем другой был образ актерский.
Ну, но такой герой-неврастенник.
Да, неврастенник, да. Но при этом люди, которые тебя знали, ближнее окружение, прекрасно понимали, что совсем другой путь должен быть. Абсолютно, да. Ну вот, и возвращаясь к моему вопросу, как Олег воспринимал тебя как артиста?
Ну, он скорее как режиссер, он посмотрел mm-hmm. спектакль «Тень» вместе с Людмилой Васильевной Максаковой. Они пришли, и Людмила Васильевна сказала, ну, отца Ефремова родился сын Любимов, посмотрел спектакль «Тень». А он, я помню вот это замечание, он сказал, ну что же, ты можешь делать атмосферу. Угу. То есть ему понравилась моя режиссура «Атмосфера». Угу. Ну, там такая была, она рок-н-ролльная, конечно.
Угу. Я не помню этот спектакль.
Это был спектакль по Шварцу, где на помойке все происходило.
Это в Амхате было?
Нет, современники.
Да. Потому что для меня это как раз было открытием, если говорить о режиссере Ефремове, это, конечно, «Злодейка».
Ну, «Злодейка» – это вот еще один дифферамб отцу Иоанну Охлобыстину.
Да, несмотря ни на что, тогда-то.
Писал,
да,
нет, сейчас у меня есть такое ощущение, что он немножко возвращается к писательству, что очень хорошо, потому что писатель, он, конечно, замечательный. Фантазии у него и мысли.
Нет, ну да, если уж говорить про дифферамб Хлобыстину, блестящий артист. И я не знаю, я вот
нет,
каждый
я
раз вспоминаю фильм
«Нога». Как
а «Нога» фильм, он же там гениальный.
А в «Ноге» я тоже пробовался, но взяли-то Хлобыстина. Никита Цигунов, да. Царство небесное.
Царство небесное, но фильм гениальный. Вот и вспоминаю очень часто. Там и Петя Мамонов прекрасный.
Да-да-да, и сценарий замечательный.
Мы продолжим наш беседный разговор после выпуска новостей. Напомню, Михаил Ефремов в нашей студии. И если хотите, можно задавать вопросы ему, на которые он с удовольствием или без, но ответит обязательно. Я написала в Фейсбуке, что ты в студии.
Да.
Написала: Миша Ефремов в студии. Родной такой мой современник. Передает привет всем, кто его любит и не любит. Мишу я помню мальчиком, а он меня девочкой.
Да.
Миша талантливый, как Моцарт. И легкий, как
Моцарт. Это кто это?
Это я пишу.
А, ты пишешь. Боже мой, как, вот, я думал, там уже много вопросов, предложений.
Нет, вопросы есть. Я бы хотела, тут есть вопросы по всяким периодам жизни, но я бы хотела еще вспомнить одного человека, раз у нас такой сегодня вечер воспоминаний. Это Сергей Шкаликова.
Ой, конечно.
Вот, мы можем не вспомнить, потому что человек, без
шкала.
Которого вот, мир
шкала,
опустил,
да,
действительно. Да.
Да? Осиротили мы все.
Да.
Скоро будет уже в 98-м он ушел. 20 лет,
да. Это как раз вот в спектаклях, в которых...
Вот о «Злодейке» ты говорил,
да. Да, да, да.
Моцарт,
да.
Ой, в «Мольере» он играл, но его уже папа тогда взял в театр,
да,
для «Вишневого сада». Но Сережа — это очень большая потеря вообще у поколения. Потому что вот, Женя Дворжевский и Серега, да, Шкальков. Вот, да, два таких прекрасных, замечательных артиста, замечательных человека. И вот как-то у нас жизнь их отобрала.
Очень рано. И трагический уход и у того, и у другого. На мой взгляд, совершенно нелепый и ненужный. Но когда вспоминаешь, все-таки думаешь о том, как, кстати... Ты объединил очень точно. И Сергей, и Женя, они невероятно очень спешили, хотели очень много успеть. Прям как будто их гнало что-то. Да,
ну,
понимаешь?
Так про Серега, да. А про Женьку это действительно несчастный случай, потому что Женя говорил: Мишаня, не спеши, мы идем на длинную дистанцию. Это он говорил мне, я помню эти слова.
Очень жалко. Ну, и тогда я уже добавлю Костю Кровинского,
который... Который, как, кстати, вот ты про Моцарта сейчас вот там написала. У Кости же была же замечательная штука. Он ставил 40-ю симфонию и дирижировал. Он ставил диск, и он дирижировал. Это у него было прям... Он это очень любил делать. Я это видел раз 5, как он это делал.
Ну, вообще, конечно, поколение такое непростое, поколение вот ваше.
Ну, мы попали же на перемену.
Да, да, потому
ситуации.
Что действительно учились все в институтах при советской власти. И в голову не могло никому прийти, что она когда-то кончится, что страна будет другая,
это
что
были
мир
мечты.
Будет другой.
Эти мечты вдруг осуществились.
Да. Вот
полжизни при советской власти, полжизни без советской власти.
Ну, вот это трудный был период вот для тебя, вот, скажем так, вот перестроечные 90-е годы.
Нет, не
годы,
трудно.
Да?
Не трудно, это же молодость. Мы сейчас вот чуть-чуть еще повзрослеем, мы будем с радостью вспоминать лихие 90-е.
Ну вот мы там очень много
сейчас
было создано.
Часто мы с радостью вспоминаем лихие там 70-е и 80-е.
Да.
Ну, скоро уже будем вспоминать 90-е.
Это правда. Вопрос от наших слушателей. Почему не получился «Современник 2»?
Как не получилось? Три года мы просуществовали как студия. Mm-hmm. Это же не театр, это студия. И «Современник садись два», но мы хотели назвать, конечно, «Современник второй».
Mm-hmm. Но... как «МХАТ первый», «МХАТ второй».
«МХАТ второй», да, оттуда были какие-то такие ассоциации. Ну, как, мы же сами делали, мы сами были и костюмерами, и монтировщиками. Мы же сами разбирали.
Ну, как
после
ваши родители?
Нет, у них все-таки... Вот мама моя, например, она была на первом курсе, когда «Современник» начинался, и они там помогали старшекурсникам, как бы современниковцам первым. А у нас не было таких, у нас...
Ну, а почему все развалилось-то? Три года – это маленький срок очень.
Значит, это очень большой срок, очень большой. Мы сыграли очень много, мы объездили. Мы ездили по всему Советскому Союзу. Мы были почти во всех этих, как называется, столицах союзных республик. И мы очень много играли. И здесь, в Москве, играли много. И в «Современник» нам давал вторники, когда у них выходной. Мы играли по вторникам на площадке «Современника». А так мы играли везде, по клубам и ДК. Ну, так, молодость была. Мы проверили, что такое театр. Как делать театр. Сами сделали, сами велосипед придумали.
А сегодняшний «Современник» – это для тебя родной театр?
Да, ну я же там работаю.
Сколько там это у тебя? Два спектакля?
У меня два спектакля «Анархия» и «Амстердам».
Ну и как тебе там у них?
Да, там «Современник», но я не могу его оценивать как-то даже
он
в сравнении. Он всегда такой был. Там люди очень удивляются, вот режиссеры приходят. Удивляются, почему опаздывают там на 10-15 минут. Артисты приходят новые, удивляются, как к ним, может, он сыграл что-то, а к ним может подойти любой человек и сказал, вот в этом месте ты там лучше вот...
То есть эта традиция осталась.
Это осталось, вот этот демократизм, он остался. И он иногда людей с мороза шугает. Это демократизм, это считается, что это нет дисциплины, там нет, все есть. Только это так более по-человечески.
Вопрос следующий про кино. Почему вы не пробовали себя в режиссуре в кино?
Ой, это сложнейшая вещь, потому что режиссура в кино – это индустрия, скорее. Там надо быть таким жестким человеком, как Григорий Константинопольский, я не знаю, или Александр Баранов, который я сейчас снимаю, Саша Баранов в сериале. Ну, нужно... Кинорежиссер – это совершенно другая профессия. Она не имеет никакого отношения к театру, как мне кажется. Может, я не прав, может, я когда-нибудь попробую, но пока у меня нет ни желания, честно говоря. И такое есть опасение, потому что очень много нужно знать, помимо профессии, нужно знать о других профессиях. Это, конечно, сложнейшая штука.
Кому бы вы сказали спасибо из учителей, из режиссеров, которые с вами работали?
Всем.
Что всем?
Всем.
Отдельным.
А учителям, конечно, я огромное спасибо Андрею Алексеевичу Попову и Владимиру Николаевичу Богомолову. Это мои два мастера. До армейский и после армейский. Они меня, собственно, ну, вот родители... Мама скорее, чем папа, потому что папа все-таки такой, ну уж, начальник. А мама своим критическим отношением к моим пробам, она все-таки, наверное, мой лучший педагог.
Али Борисовне огромный поклон, вообще низкий от нас, от всех. Замечательный.
Не Пугачевой, меня маму зовут Алла Борисовна. Ну, и Али Борисовне Пугачевой тоже привет.
Да. Я хочу позвать, мы встречались пару раз с Аллой Борисовной, но сейчас, я думаю, что есть повод еще увидеться обязательно. И педагог блестящий, я знаю, что ученики обожают Аллу Борисовну.
Я могу сказать всем слушателям и зрителям «Эхо Москвы», что если вы смотрите современные сериалы, и там вдруг видите, что артисты играют хорошо, это все ученики моей мамы.
Это правда. Это правда. Так. Моцарта играл, конечно. Кстати.
Моцарта я ставил, да, Палчин мы играли. Да. Да.
Кстати, напомнили мне, дорогие друзья, у нас же есть любимая игрушка, когда у нас артист в гостях, обязательно предложить ему роль. Дорогие друзья, в какой роли вы сегодня видите Михаила Ефремова? Вот посмотрите на него внимательно и предложите ему работу. Какую роль вы бы ему предложили? В кино или в театре?
И сроки, и деньги еще.
Пожалуйста, дорогие друзья, это будет очень интересно, поскольку я люблю это рассказывать, когда мы в первый раз... это сделали случайно совершенно. У нас в гостях был Авангард Николаевич Леонтьев. Который
кстати, Авангард Николаевич Леонтьев
да.
Свою первую роль на сцене художественного театра играл в моем спектакле «Урок женам».
Да,
по Мольеру, да.
Так вот.
Леонид Николаевич,
блестящий артист, пришел
замечательный
к нам,
педагог.
У него было очень плохое настроение, он был какой-то очень унылый. И я ему вот совершенно случайно, как раз мы разговаривали о том, что что-то нет работы, нет какой-то интересной роли. Я говорю, как нет роли? Сейчас будет. И наши слушатели ему устроили такой праздник, что он ушел окрыленный из студии.
Ну, у него же был замечательный спектакль, моноспектакль по Гоголю. Просто шикарный. Да-да-да, шикарный, конечно.
Да-да. А, конечно же, есть вопросы про Валерия Тодоровского и про фильм «Оттепель», но, мне кажется, и там...
Но фильм «Оттепель» это... С Валерой работать очень приятно. Он один раз только на меня наорал, а мог все время на меня орать, потому что я все-таки не очень дисциплинированный человек. Но то, как он мягко и вот как-то так направляет, что ты думаешь, что ты сам сыграл. Нифига, это он направил. Это я понял уже после того, как снялись. И все, кто снимался в фильме, вот теперь все вспоминают это хорошо, потому что и команда была, и во время съемок была очень хорошая атмосфера. Очень рабочая такая, юмористическая.
Это клёво. Очень чувствуется. Там все хороши. А нет продолжения почему?
Ну, говорили, когда закончили, что будет продолжение. Но я думаю, что если будет продолжение, то если Валерий Петрович будет продюсером или режиссером, то вообще это
да
для нас,
шикарно.
Для всех.
Вернулся бы из-за границы.
Нет, я предложил, я предложил начинать бы... Я предлагал второй сезон. Сезон начинается, если меня хоронят, всех можно собрать.
Ладно. Нет, пусть он возвращается из Италии, он же в Италию поедет.
Да, но можно и в Италии поснимать.
Внимание, дальше вопрос. Вопрос такой, философский. Михаил, как вы пережили кризис среднего возраста?
Я пережил его вместе с Игорем Ивановичем Сукачевым в фильме «Кризис среднего возраста». У меня там две роли. У меня там две роли. Я играл там хулигана и наркоторговца.
Михаил, как вам удается не рушить дружеские связи из-за политических разногласий?
Честно говоря, не знаю. Наверное, потому что мы не разговариваем особо. Хотя Иван Иванович мне сказал, что он лишился половины своей паствы, потому что у него кум либерал. Но он выбрал кума.
А, вот так. Да?
Ну, как он говорит. Может
нет,
быть.
На самом деле это правда, потому что, как бы знаем, окружение, друзей, поскольку...
Нет, вот я не помню, да? Чтобы у нас... Вот,
эти споры не возникают.
В моей какой-то да? компании, чтобы что-то было из-за вот именно политических вот этих вещей. Все-таки это наносное.
Они за гражданина
да все же, да нет, ну все же шутят. Все, это все идет ироничная штука. Никто же по-серьезки там, ну, в пабе «Улис», выпив пиво, мы можем поорать друг на друга с болельщиками ЦСКА или «Динамо». Но спартаковцев-то все равно больше.
Ну, видишь, ты смеешься. А вот как людям действительно объяснить, чтобы... Потому что очень много... На самом деле, наверняка ты и сам знаешь, что очень много таких трагических историй, когда люди расходятся, особенно вот на фоне вот этих вот украинских событий.
Я думаю, что телевизор... Я думаю, что телевизор виноват. И очень... Я вспоминаю всегда... Не то, что виноват, так тоже сказать нельзя. Я вспоминаю, всегда был, я не помню, как его зовут, какой-то посол Великобритании в России. У него было большое интервью, по-моему, в литературной газете. И там одна была прекрасная фраза у него. Он сказал, понимаете, дело в том, что у нас сначала появилась демократия, а потом телевизор. А у вас сначала телевизор, а потом демократия. Тут как бы...
Но, с другой стороны, то телевидение, которое, вот, опять же, вспоминать в перестроечное время и в начале 90-е годы...
Это то же самое. Это то же самое.
Только другой,
другой знак. Угу. Только другой знак.
То есть ты считаешь, что сегодня ничем, собственно, не отличается от телевидения там ельцинского времени? Мне кажется, все-таки нет.
Нет, отличается, конечно, сейчас отличается, конечно.
Пропаганда, если... все-таки ее угадать-то можно вот даже без звука, что это пропаганда, правда?
Нет, ну я не думаю. Я не думаю, что люди вообще серьезно относятся к этому пропаганде, не пропаганда. Они смотрят новости, смотрят фильмы, смотрят. Это же как это домашний друг, домашний питомец.
Но все равно у многих же крышу-то снесло на этой почве.
Ну, крышу снесло не на этой почве, это просто информационный век пришел, на нас легли все эти гаджеты, все эти новые технологии, все эти штуки. Конечно, у каждого сейчас же телефон, как приходишь куда-нибудь в кафе, сидят там 5 человек, и все в телефонах.
А в театре?
Или в театре, вот второй акт Амстердама, когда начинается, я там в темноте заряжаюсь, ну, там гаснет свет, и я в темноте заряжаюсь на сцену, и я выхожу и вижу, что весь зал сидит, и все лица мне видны, все еще не выключили телефончики, все еще смотрят туда.
Ужасно.
Ну, почему ужасно? Это новая реальность, это не ужасно, не
прекрасно. А выбивает, когда телефонный звонок в зале, кто-то не выключит?
Это, смотри, какой спектакль.
Ну, если какая-нибудь легкая комедия...
Конечно, наверное, надо войти с ним... можно поговорить, попросить. Да?
А если трагическая какая-то тишина?
Ну, это просто не замечательно.
А тебя что может выбить на сцене? Ничего?
Ну, как же ничего? Я раскалываюсь на палец. Я начинаю смеяться и могу уйти со сцены.
Про Амстердам, пожалуйста, расскажите, что это за спектакль, спрашивают.
Это спектакль по пьесе Александра Галина, которая называлась «Парад». Это история про сибирского богатого человека, которого сын учится в Англии, жена тоже в Англии живет, ну, Андрей Васильев, но из Сибири. Uh-huh. И он такой металлург. И он приезжает, ему, ну, они встречаются, но они встречаются, ему назначают встречу, эта семья в гостинице в Амстердаме, как раз гей-парад проходит на улице, и сын приходит с геем потом.
Даже такое?
Да, да вообще. Нет, там все нормально заканчивается в конечном итоге. Но это, как всегда, у Галина это сначала смеешься, а во втором акте все-таки задумываешься.
Угу. Ну, хорошая работа. Тебе нравится в ней?
Мне вот самый главный дифферамп. Конечно, это режиссер Сергей Ишханович Газаров. Угу. И это Сергей Ишханович нас всех, вот, кто занят в этом спектакле, так объединил, и мы хорошо поработали.
А анархия идет?
Анархия идет, но не часто, но нас сложно собрать вместе.
А мат звучит?
Ну, это же язык улиц. Как может не звучать?
Ну, у нас запрещено.
Мы не попадаем, мы до этого, до закона, за 2 года до закона, конечно.
То есть, если до закона...
Ну, юридически, конечно, до закона...
То это нарушение творческого замысла.
Нет, это не... Ну, как? Это, как я помню, это историческая правда. Это вот так курить в этой... Вот теперь же курили все.
Да, да, да.
И мы спрашивали, Валерий Петрович, а как же Константин Львович отнесется к этому? Историческая правда. Действительно, я и помню, ведь это же после войны же были голодные времена-то. А сигареты или папиросы, или махорка, это заменяло еду-то.
Ты думаешь, с этим связано?
И с этим, ну, конечно.
Это такая мода была еще.
Нет, это не мода.
Очень хотелось подражать Западу.
Нет, не думаю совершенно. Какая Запад? Кто на Западе козью ножку-то забьет? Никто. А у нас уже в пионерском лагере люди это умеют делать. Нет, это не Запад, это война. Это вот это война, это ужасная вот эта вот катастрофа. Вторая мировая война, как после того, как из нее выходили, как отстраивали.
Ты не бросил
страну.
Курить?
Я нет, я не бросил. Но я курю мало, я не особый курильщик.
Вот отец курил много.
Отец курил много, там пачку в день, я курю там 6-7
сигарет. А дети курят?
Никита курит, Николаша и покуривает.
Про детей.
Значит, у меня 6 детей, и это старший Никита,
а ты
средний Николаша, потом Анна-Мария, это один человек,
да.
Потом Вера, Надежда и Борис.
Ты предполагал, когда был юным красавцем, что у тебя будет 6 детей?
Нет, не предполагал.
То есть ты не ставил
собой
задачу, я рожу 6 детей?
Нет, это Иван ставил Охлобыстин и выполнил ее, а я не ставил, я просто подражал.
Талантливые все?
Ну, я думаю, что все люди вообще талантливые. Просто кто-то не находит своей дороги, там, своего пути.
Это философский ответ. Своей
профессии. Да. Ну, не философский, нормальный это ответ. Людей любить надо, тогда все получится.
Ну, приятно смотреть на удачу своих детей. Вот Никита, конечно, просто какой-то фантастический артист.
Приятно смотреть, приятно, но и немножко я побаиваюсь, чтобы там... звезда не накрыла со страшной силой, что вот.
Да, мне кажется, спокойно. Он такой хороший, у него такое хорошее лицо. Лицо, вот. Лицо хорошего человека.
Вот, вот. Социализм, это капитализм человеческий.
Да. Вы где-то пересекались же вместе, да?
Да, да, мы и втроем мы работали с Николашей, с Никитой. В Риге такой был снят фильм. Тетушки там, Ксения Сергеевна Васильевича.
Ну и как вместе с родителями? Никак, так же, как и с другими?
Ну, с ними-то интереснее же, интереснее на детей посмотреть, что они умеют, как, чего.
Никита очень талантливый человек.
Да и Николаш тоже талантливый. Они все талантливые.
А Николашу где мы видели?
Николашу видели в кино в «Белой гвардии». Он играл Николку.
А, точно, Николка. Да, да.
Потом была какая-то сказка, была, где он играл друга Ивана. Ну, там он что-то там с мечом. Иван дурака, он был товарищем.
И спрашивают про воспитание. Принимал участие ли в воспитании своих детей?
Нет, никогда. Нет, это ужасно.
Нет, никогда.
Матеря главные воспитатели детей, а я просто плохой пример.
Ну ладно.
Вот как не надо.
То есть поэтому они такие хорошие. Хорошие.
Наверное, да, да, да.
Так, роли. «Москва петушки». Ну, да. Играл?
«Москва петушки» я не играл, но я читал его еще очень, ну, лет 20, наверное, 18 или 17 прочитал. Причем я помню, даже распечатанный был на машинке.
Ну, ты читал про себя?
Нет, я хочешь, иди себе венчик налево, хочешь, иди себе направо. Конечно, я читал его очень... Нет, спектакль нет. Это о спектакле не думал я. Я очень хочу посмотреть уже «Новочас» спектакль. Я думаю, что он хороший. И хочется посмотреть, и также у Марка Анатольевича.
Уже «Новача» играет прекрасно Вертков.
Да, 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 да.
А у Захарова играет Игорь Меркурбанов.
Меркурбанов. Хочется посмотреть, они интересные артисты.
А Игорь играл, делал моноспектакли в Израиле, в Гешере,
по Петушкам, да.
Есть даже в Ютьюбе, посмотрите.
Надо посмотреть, да.
А «Зилов в утиной охоте». Был?
Нет, не было, но играл же папа Зилова. Он сколько он пытался лет 20 эту пьесу пробить. И все-таки наконец пробил и играл Зилова. И один раз я сижу значит, в школе, в классе, и входит директор, говорит, Миша Ефремов, вещи возьми. И оказалось, что заболел Сашка Стриженов, который венок выносил в конце. Им сказали мне выносить. Я с венком, значит, пошел, вижу, папа мертвый лежит. Я думаю, как-то надо, чтобы занавес дать, ну, как-то неудобно же. И вдруг папа оживает. Мы играем с ним сцену. И потом он меня провожал, когда сказал, вот замечание у него было, мог бы погромче говорить.
Олега Ефремова никогда не предлагали сыграть?
А я играл Олега Ефремова в сериале «Фурцева», где Ира Розанова играла Фурцева, а я играл Олега Ефремова.
Там же был такой флирт, почти роман.
Ну, не роман, это просто... Я не думаю, там никакого романа, конечно, не было, просто люди... хорошо друг к другу относились.
Так, дальше. Экранизация. Подождите. «Кот-бегемот».
Но ой, вот хорошая так, штука. Да. Но отец русского панка Александр Николаевич Баширов уже сыграл его, так что там уже делать нечего. Все, эта тема закрыта. За что берется Александр Николаевич Баширов, тема он закрывается.
Чичиков.
Вот еще дифферамб Сан Санычу Калягину.
Ну, это когда было 100 лет назад?
Все равно фильм-то замечательный.
А спектакль, кстати, можно. Можно сделать.
Чичиков интересно. Но это булгаковский же, булгаковская инсценировка в Амхате
была. Да, в Амхате была. А то, что Швейцер снимал, это было просто по Гоголю. А Григория Распутина. Сейчас опять скажут про Охлобыстина.
Нет, почему про Охлобыстина? Во-первых, Охлобыстин получил разрешение еще от патриарха Алексия, как, потому что заниматься актерством, потому что он играл как раз Григория Распутина. Но Володя Машков очень хорошо сыграл. Вот был кино, как, да, это да, сериал,
да,
по-моему.
Сериал был, да, да, да.
Ну, это, я не знаю.
Петренко играл в «Агонии», я
помню. Ну, Петренко, это феноменально. Вообще, «Агония» — это феноменальный фильм. Я помню, мы его смотрели на видеомагнитофоне и запирали, чтобы говорили, что придут, сейчас арестуют всех.
«Городничий в «Ревизоре».
Это есть такая идея, кстати, у Сергея Шханча. Он
Газарова.
Же любит, да, Газаров любит.
А, он же делал «Ревизор».
Он же делал «Ревизор» не раз.
И в театре, и в кино.
И в театре, и в кино. Да, да, да. Это был тот «Ревизор», когда я пришел в табакерку, в подвал. Я помню, что где-то через минут 20 уже живот болел, потому что смеялись все время. Вот очень смешно.
«Пять вечеров».
«Пять вечеров». Еще дифферамб, конечно, Сергею Леонидовичу Гармашу. Без него мы не существуем вообще.
Гармаш играет «Пять вечеров» в современнике.
Современнике, да.
Так, ну хорошо, кто тут еще остался? Несколько котов-бегемотов, есть даже Дон Кихот, есть Швейк, есть Керенский.
Керенского играл я.
Где?
У Панфилова. Венценосная семья Романовых.
Да, в этом фильме, да. Там, где Ксения была, кстати. Да, Качелин?
Да.
А, Миш, у нас кончается время. Я хотела же запулить кусочек. Давай, до конца не дойдет. Давай дадим. Гражданин поэт у меня там есть.
Посмотри, а что, гражданин поэт?
Должен быть Путин и мужик. Путин и мужик.
Давайте новый прочтем.
А, новый! Ура! Давай, читаем новый тогда. Отлично.
И сколько успеем.
Сколько успеем. Давай.
Найти надо же.
Сейчас. Но мы напомним, что 2,50 оттенков красного, да. Афиши расклеены по всему городу. Если есть билеты, можете попробовать попасть.
Ну, да? Вот тогда я... Откровение Матильда. Я балета-артист, всенародный кумир. Я танцую Андрея Болконского. А в свободное время за деньги и сыр я... Ага. Депутата Поклонского. Вы бы знали, друзья, как мне нравится он, мой народный открытый избранник. Он всегда говорит, что я тверд, как закон, и при этом медовый, как пряник. Мы с ним спим без любви. У меня на дому. По любви у него депутатство. Ведь у них там в крови, в этом самом Крыму, вот это беспробудное южное вот это ство. Расскажу о себе. Я Кшесинский Матильд. Имя странное, так уж назвали. Но зато я дружу с Бондарчук, Пересильд и одет от Юдашкина Вали. Мой отец фрезеровщик, Кшесинский Иван, он простой, по балетам не ходит. Он, хочу вам сказать, не последний болван на Уральском вагонном заводе. Он свои 60 мужичок, ого-го. Глаз неистовой страстью играет. Показать, что в наследство я взял от него. Посмотри, как трико выпирает. Ну так вот, депутат мой по жизни герой. Знает все наперед, как Кассандра. Депутат Николай у меня был второй. А до этого 3 Александра. В каждом нашем любовном сен-пер-рандеву тайна есть сокровенная наша. Я его Николая, Николей зову. Я зову его нежно. Наташа. Мне недавно приснился загадочный сон. В нем стоял на перилах балкона депутат Николай. Прямо вылитый он. Но при этом как будто икона. Там во сне все в России, как будто бы встарь, позабыты фейсбучные ники. Самой главной стране, разумеется, царь, то есть мой разлюбезнейший Ники. Там, где раньше Калашников гордо стоял, бюст царя, преклоняйся, кто хочет, Салават Щербаков монумент изваял, и в руках автомат мироточит. Ну ладно, давайте новости. Это такая была заявочка. Приходите в «Известия» в Питер и в Екатеринбург на концерты «Гражданин поэта».
Автор Андрей Орлов. Замечательное стихотворение прочитал для вас Михаил Ефремов. Спасибо.
Пока-пока.